Карлсон шумит. Пока малыш гостил у Карлсона, мама была у доктора. Она задержалась дольше, чем рассчитывала, а когда вернулась домой, малыш уже преспокойно сидел в своей комнате и рассматривал марки. — А-а-а, ты, малыш, все возишься с марками? — Ага, — ответил малыш, и это была правда. А о том, что он всего несколько минут назад вернулся с крыши, он просто умолчал. Конечно, мама очень умная и почти все понимает, но поймет ли она, что ему обязательно нужно было лезть на крышу? В этом малыш все же уверен не был. Поэтому он решил ничего не говорить о появлении Карлсона. Во всяком случае, не сейчас. Во всяком случае, не раньше, чем соберется вся семья. Он преподнесет этот роскошный сюрприз за обедом. К тому же мама показалась ему какой-то невеселый. На лбу между бровями залегла складка, которой там быть не должно, и малыш долго ломал себе голову, откуда она взялась. Наконец собралась вся семья, и тогда мама позвала всех обедать. Все вместе сели за стол. И мама, и папа, и боссы, и Беттон, и малыш. На обед были голубцы. Опять капуста. А малыш любил только то, что не полезно. Но под столом у его ног лежал Бимбо, который ел все без разбору. Малыш развернул голубец, скомкал капустный лист и тихонько швырнул его на пол для Бимбо. «Мама, скажи ему, что нельзя это делать», — сказала Беттон. «А то Бимбо вырастет таким же невоспитанным, как малыш».
«Да, да, конечно», — рассеянно сказала мама. Сказала так, словно и не слышала, о чем речь.
«А вот меня, когда я была маленькой, заставляли съедать все до конца», — не унималась Беттон.
Малыш показал ей язык.
«Вот, вот, полюбуйтесь! Что-то я не замечаю, чтобы слово «мамы» произвело на тебя хоть какое-нибудь впечатление, малыш!»
Глаза у мамы вдруг наполнились слезами. «Не ругайтесь, прошу вас», — сказала она. «Я не могу этого слышать». И тут выяснилось, почему у мамы невеселый вид. Доктор сказал, что у меня сильное малокровие от переутомления. Он сказал, что мне необходимо уехать за город и как следует отдохнуть. За столом воцарилось молчание. Долгое время никто не проронил ни слова. Какая печальная новость. Мама, оказывается, заболела. Стряслась настоящая беда, вот что думали все. А малыш думал еще и о том, что теперь маме надо уехать, и от этого становилось еще ужасней. «Я хочу, чтобы ты стояла на кухне всякий раз, когда я прихожу из школы, и чтобы на тебе был передник, и чтобы каждый день ты пекла плюшки», — сказал, наконец, малыш.
«Ты думаешь только о себе», — строго осадил его босса.
Малыш прижался к маме. «Конечно, ведь без мамы не получишь плюшек», — сказал он. Но мама этого не слышала. Она разговаривала с папой. «Постараемся найти домашнюю работницу на время моего отъезда». И папа, и мама были очень озабочены. Обед прошел не так хорошо, как обычно. Малыш понимал, что надо что-то сделать, чтобы хоть немножко всех развеселить. А кто лучше его сможет с этим справиться?
«Послушайте! Послушайте теперь приятную новость», — начал он. «Угадайте, кто сегодня вернулся?»
«Кто вернулся? Надеюсь, не Карлсон?» — с тревогой спросила мама. «Не доставляй нам еще лишних огорчений». Малыш с укором посмотрел на нее. «Я думал, появление Карлсона всех обрадует, а не огорчит».
Босс расхохотался.
«Хорошая у нас теперь будет жизнь! Без мамы, но зато с Карлсоном и домработницей, которая наведет здесь свои порядки!»
«Не пугайте меня», — сказала мама. «Подумайте только, что станет с домработницей, если она увидит Карлсона?»
Папа строго посмотрел на малыша. «Этого не будет», — сказал он. «Домработница никогда не увидит Карлсона и ничего не услышит о нем. Обещай, малыш».
«Ну, вообще-то Карлсон летает куда хочет», — сказал малыш. «Но я могу обещать никогда ей о нем не рассказывать».
«И вообще, ни одной живой душе ни слова», — сказал папа. «Не забывай наш уговор».
«Если живой душе нельзя, то значит, нашей школьной учительнице можно». Но папа покачал головой.
«Нет, ни в коем случае, и ей нельзя».
«Понятно», — воскликнул малыш. «Значит, мне и о домработнице тоже нельзя никому рассказывать, потому что с ней наверняка будет не меньше хлопот, чем с Карлсоном».
Мама вздохнула. «Еще неизвестно, сможем ли мы найти домработницу». На следующий день они дали объявление в газете. Но позвонила им только одна женщина. Звали ее Фрёкен Бок. Несколько часов спустя она пришла договариваться о месте. У малыша как раз разболелось ухо, ему хотелось быть возле мамы. Лучше всего было бы сесть к ней на колени, хотя, собственно говоря, для этого он уже был слишком большой. «Когда болят уши, то можно», — решил он наконец и забрался к маме на колени. Тут позвонили в дверь. Это пришла Фрёкен Бок. Малышу пришлось слезть с коленей. Но все время, пока она сидела, малыш не отходил от мамы ни на шаг. Висел на спинке ее стула и прижимался больным ухом к ее руке, а когда становилось особенно больно, тихонько хныкал. Малыш надеялся, что домработница будет молодая, красивая и милая девушка, вроде учительницы в школе. Но все вышло наоборот. Фрёкен Бок оказалась суровой пожилой дамой, высокого роста, грузной, да к тому же весьма решительной и в мнениях, и в действиях. У нее было несколько подбородков и такие злющие глаза, что малыш поначалу даже испугался. Он сразу ясно понял, что никогда не полюбит Фрёкен Бок. Бимбо это тоже понял и все лаял и лаял, пока не охрип.
«Ах, вот как! У вас, значит, собачка?» — сказала Фрёкен Бок.
Мама заметно встревожилась. «Вы не любите собак, Фрёкен Бок?» — спросила она.
«Нет, отчего же? Я их люблю, если они хорошо воспитаны».